Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Вновь обратимся к Слову Божьему. Наш сегодняшний текст записан в Евангелии от Луки, 20 главе. Сегодня мы рассмотрим последние три стиха, с 45 по 47. «И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Сильно сказано и очень точно. С самого начала Писание предупреждает нас о лжеучителях. Они всегда были и будут. Лидеры, содействующие планам сатаны и царству тьмы, преподносящие себя как посланники Бога. В 20 главе книги «Деяний апостолов» Павел, встречаясь с пресвитерами Эфеса, предупреждает о том, что церкви будут угрожать разного рода еретические учения, исходящие как от лжеучителей извне, так и изнутри, рожденные из отступничества лидеров самой церкви. «Посему бодрствуйте, памятуя, что 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». О чем он учил? О том, что войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Во втором послании к Коринфянам, 11 главе, 13 и 15 стих, апостол Павел указывает на то, что сам сатана принимает вид ангела света. Именно в таком виде он приходит в церковь, выдавая себя за представителя Бога. Так что не удивляйтесь, если его эмиссары тоже будут замаскированы под ангелов света. Лжеучители обличаются в Божьей одежде для того, чтобы народ поверил, что они представляют Бога, знают Его, имеют достаточно понимания Божьей истины и мудрость, могут проникнуть в глубины духовного мира, даже если на самом деле служат посланниками самой преисподней. Апостол Павел, помогая Тимофею правильно подходить к служению церкви, пишет в первом послании Тимофею 4 главе, указывая на последние времена, то есть на наше время. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесоветников. Это демоническое учение, вдохновленное демонами и является через лицемерных лжеучителей». Во втором послании Петра, 2 главе 1 стихе говорится, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет». И, конечно же, вы помните слова Иуды, «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым, ибо вскрылись некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающий благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающего единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Берегитесь лжеучителей, как мы читаем в первом послании Иоанна во 2 главе. Теперь появилось много антихристов, они есть везде, и вам, знающим истину, следует защищать себя от их влияния. Никогда еще лжеучителя не были столь агрессивны, как во время служения нашего Господа Иисуса Христа. Тогда ад собрал все свои силы для 3-летней войны против одной личности – Иисуса Христа. И мы понимаем это. Сатана, стремясь расстроить Божьи планы, обрушил весь свой арсенал на Иисуса. Кто же стал этими слугами преисподней, пытавшимся помешать Божьим целям? Может быть, местные криминальные элементы – сборщики налогов, предатели, или, может быть, блудницы, бандиты, воры? Нет, слугами дьявола были самые набожные – самые уважаемые религиозные лидеры в Израиле, книжники и фарисеи, наряду с саддукеями и иродианами. Все они в едином порыве восстали против Иисуса Христа, объединив все свои способности, все умения, полученные от дьявола, чтобы напасть на него, низвергнуть и расстроить Божьи планы. Самыми ярыми врагами Евангелия были и остаются именно религиозные деятели, потому что именно они контролировали иудаизм в то время. У них были разногласия с саддукеями, потому что у тех было совсем другое богословие. Они расходились во взглядах с иродианами, поскольку те искали лишь политической выгоды и имели слишком порочные связи с Иродом, который даже не был евреем. У них также существовали большие разногласия друг с другом, но силы ада объединили их вместе ради того, чтобы избавиться от Иисуса. И в пятницу Страстной недели Бог допустил, чтобы их усилия увенчались успехом. Они добились его распятия. События 20 главы Евангелия от Луки, которые мы будем рассматривать, происходили в среду Страстной недели. Это был долгий, изнурительный день, в течение которого Иисус учил в храме народ и противостоял фарисеям, книжникам, первосвященникам, саддукеям и иродианам, то есть всей духовной элите того времени, нападавшей на него и пытавшейся дискредитировать его публично, чтобы у них было справедливое основание казнить его. Он был угрозой царству тьмы. Они перепробовали все, что знали, но не добились успеха. И уже не смели спрашивать его ни о чем. Они закончили, исчерпав свои варианты. Но тут Иисус начинает спрашивать. Он возвращается к вопросу о сущности Мессии, показывая им, что Мессия не просто сын Давидов, но и Божий Сын. Но делает это со страданием и сочувствием. В стихах 41 по 44, которые вы помните с прошлой недели, он напоминает им Псалом 109, в котором Давид обращается к Мессии как к Господу моему, показывая, что Мессия — это сын Давида и Господь Давида. И, следовательно, он не только человек, который будет рожден в будущем, но и Бог, живой и живший во времена Давида. В каком-то смысле это последний акт сострадания с его стороны, еще раз говорящий о том, что он и есть истинный Мессия, сын Давидов, Божий Сын. Это его последние слова, сказанные книжникам, фарисеям, саддукеям и иродианам. В следующий раз он будет говорить с ними уже на суде. Также Иисус завершает свое обращение к народу. И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим. Это поворотный момент. Народ по-прежнему слушает его, но он уже обращается к ученикам. С этого момента он будет говорить только с ними и не будет обращаться к толпе. Он сказал все, что мог, ответил на все вопросы. Ему больше нечего сказать. Теперь он говорит к тем, кто по-прежнему следует за ним, которые желают учиться у него. Нападавшие постепенно куда-то делись, а толпа рассеялась. Но есть один последний месседж, адресованный и народу, и ученикам, и он содержится в 46 и 47 стихах. «Остерегайтесь книжников», — предупреждает он. Это финальные слова. Последнее слово всегда очень важно. Что Иисус хочет сказать народу? Это не только слова предостережения, но и осуждения. «Остерегайтесь книжников». Они опасны и поэтому примут тем большее осуждение. Прежде чем мы рассмотрим этот текст, позвольте мне показать его важность в контексте нашего времени. Несколько месяцев назад я написал книгу под названием «Война за истину». Я написал эту книгу, чтобы выставить на суд Божьего Слова опасность нового движения среди церквей под названием «Emergent». На самом деле это движение — попытка исказить церковь, взглянув на нее с точки зрения постмодернистического релятивизма. Оно возникло среди так называемых евангелистов, те, кто сегодня отрицает четкие доктрины, ясность Писания и эксклюзивность Евангелия. Это неолиберализм. Вообще-то это старый либерализм, который уже нанес урон основным деноминациям в нашей стране. Старая теория высокого критицизма, облеченная в новые одежды, призывающая к товариществу, коллегиальности, толерантности ко всем, кто не верит Евангелию и даже не верит, что христианство — это истинная религия. Они воспевают открытый диалог вместо догматизма. Они призывают к уважению, терпимости и многообразию. Они желают всех вовлечь в диалог, чтобы каждый мог поделиться своими духовными откровениями. Один из лидеров старого либерализма был человек по имени Гарри Эмерсон Фоздик. В 1928 году он сказал следующее. «Многие проповедники погрязли в том, что они называют разъяснительной проповедью. Они берут отрывок Писания и разглагольствуют, надеясь, что прихожане, которые окажутся в церкви, больше ни о чем другом не хотят слышать, кроме как о том, чтобы понять, что означает этот отрывок. И полчаса, а то и более, делают историческую экспозицию стиха или главы, пытаясь еще и навязать своим слушателям его практическое применение. Разве можно представить себе более утомительную и обреченную на тщетность процедуру? Кто может серьезно предположить, что хотя бы один из 100 человек в церкви начал свой день с Моисея, Исаии, Павла или Иоанна, о которых говорится в этих стихах? Или хотя бы пришел в церковь, действительно обеспокоенный тем, что там сказано? Неужели кто-то из ораторов может предположить, что человек действительно хочет понять смысл слов, сказанных 2000 лет назад? И Фоздик изрек пророчество, написав: «Я вижу будущее», за проповедью которой лучше всего можно описать как приключение в совместном поиске истины. Совсем недавно, в 2005 году, Дуг Паджетт, один из лидеров Emerging Movement, высказался так: «Наши проповеди — не уроки, четко определяющие убеждения. Это скорее истории, инспирирующие наши надежды, идеи и участие. Давайте вступать в диалог, с несогласными, без какого-либо догматизма. Оставим приговор и вступим в разговор». Брайан Макларен, один из ведущих, если не самый выдающийся, из авторов этого движения, недавно выпустил книгу «Тайное послание Иисуса». Уже само название вызывает у меня опасения. У Иисуса не было тайного послания, его послание было открыто. Тем не менее, в этой книге автор говорит: «В век мирового терроризма и возрастающей религиозной вражды важно отметить, что мусульмане рассматривают Иисуса как великого пророка. Многие индуисты готовы признать в нем одного из выражений божества. Многие буддисты видят в Иисусе одного из самых просвещенных людей. А сам Иисус был иудеем. Видите, — говорит он, — разве это не круто? Нам всем нравится Иисус. Давайте вести диалог». Далее он продолжает: «Все поддерживают весть Иисуса, а это уникальная платформа и общая база для столь необходимого межрелигиозного диалога. Причем не будет преувеличением сказать, что от этого диалога может зависеть будущее нашей планеты». Конец цитаты. Да, давайте отложим в сторону все доктрины, все их различия и позволим людям идти в ад. И его последний комментарий. «Такая общая поддержка вести Иисуса может быть единственной возможностью спасти целый ряд всевозможных религий, в том числе и само христианство. То есть нам нужно отыскать это тайное послание Иисуса, несомненно, спрятанное в укромных уголках нашей с вами психики, и начать диалог. Вместо осуждения ложных религий, нам нужно сесть с ними за стол переговоров и начать диалог, чтобы поучиться их духовности, перенять их духовный опыт, узнать Бога, открытого в них». Приведу выдержку из речи другого видного сторонника Emerging Movement, очень популярного оратора Тони Кампола, смысл которого даст вам некоторое представление о векторе этого движения. Обычно я не читаю такие вещи, но я думаю, это поможет разобраться в сути движения. Вот что он сказал: «Мы должны проявлять уважение друг к другу и разговаривать друг с другом в таком же ключе, что даже если человек не обратится, он все равно принадлежит Божьему народу. Бог все равно любит его. А решение, кто отправится в рай, а кто в ад, принимаем не мы. Я думаю, мы должны оставить Богу право судить. Кстати, мусульмане никогда не посылают иудеев или христиан в ад, если те не примут ислам. Ислам гораздо более благосклонен к евангельским верующим, чем христиане к мусульманам, которые верны к Корану». А вот это уже интересно. Он явно не читал газет, в которых описываются казни христиан в мусульманских сообществах. Но идея заключается в том, что мы должны великодушно относиться ко всем. Он продолжает. «Мухаммед признавал, что в христианстве заложена великая истина. Он отличается от нас тем, что чувствовал в себе более полное откровение истины. И ислам придерживается именно ее. Тем не менее, Мухаммед был согласен, что в конечном итоге мы будем судимы согласно той истины, которая есть в нашем распоряжении. Я думаю, что есть братья и сестры-мусульмане, которые бы сказали, что для тебя главное жить в соответствии с той истиной, как ты ее понимаешь. А для меня, как я ее понимаю, последнее слово остается за Богом в судный день. Ты должен верить, что Иисус — единственный Спаситель, но христианство — не единственный путь спасения». Далее он говорит: «Наши братья и сестры мусульмане могут сказать, что только ислам — истинная вера. А я не уверен, что Божья благодать не выходит за рамки христианского сообщества. Или вот еще. Нам следует признать, что мы действительно веруем по-разному, но в мусульманском сообществе столько добра, что его просто невозможно игнорировать. Мне кажется, что когда мы слышим исламских мистиков, говорящих об Иисусе или любви к Нему, это поистине ближе к новозаветному христианству, чем то, что я слышу от многих христиан. Иными словами, если мы пытаемся найти общий язык, можем ли мы найти его в мистической духовности, даже если в богословии наши позиции отличаются? Можем ли мы вместе молиться, чтобы иметь связь с Богом за рамками наших богословских различий? Вот в чем состоит смысл диалога. Его можно вести с кем угодно и как угодно, потому что у нас нет доктринальной ясности. Мы не знаем истинного толкования Писания. В январе 2006 года группа представителей этого движения в США провела 24-часовую межконфессиональную встречу под названием «Синагога 3000», посвященную темам духовного сообщества, обучения и поклонения. Еврейский блок «Синоблок» так описывает происшедшее событие. «Синагога 3000» выявила современный иудейский феномен, который называется «еврейский эмерджент». На этой неделе «Синагога 3000» впервые собрала заседание рабочей группы разных религиозных объединений, входящих в это движение. На этой встрече еврейские лидеры, отвечающие за ведение, решили основать трансформированные священные сообщества, не ограниченные догмами о том, какой должна быть синагога. Итак, эмерджентная церковь в соответствии со своим девизом будет стремиться объединяться с церквями, которые не связаны общепринятыми догмами о том, какой должна быть церковь. Теперь к нам присоединились и евреи. Они тоже не собираются связывать себя общепринятыми догмами о том, какая должна быть синагога. В целях расширить разговор, «Синагога 3000» пригласила членов рабочей группы поделиться соображениями с прогрессивными христианскими лидерами эмерджентного движения США. Эта встреча священных сообществ стала своего рода вехой, когда христианская эмерджентная группа встретилась с представителями других, нехристианских, религиозных движений. Это был незабываемый, вдохновляющий исторический момент. Замечательная среда, приходишь, учишься и духовности, и познанию Бога, и ведешь диалог. И через этот диалог у всех происходит просветление. У иудеев, исламистов, мормонов, католиков, православных, у свидетелей Иеговы и у всех подряд. Когда я писал «Война за истину», мне было интересно, какой отклик она вызовет в их сообществе. Я предполагал, что она им не понравилась, впрочем, я не был удивлен. В своей рецензии, в частности, они написали следующее. «Книга производит разделение, в ней нет любви, там проповедуется нетерпимость». В мой адрес было сказано, что если бы он действительно переживал за людей, если бы у него действительно был Дух Христов, то он бы в смирении присоединился к диалогу и открыто признал достойный вклад других религий. Согласно точке зрения, которая сейчас становится особенно популярной, иудеям вообще не нужно верить в Иисуса. У них свой особый путь спасения. Отвечая критикам, почему я не присоединяюсь к диалогу, могу лишь в этой связи задать им встречный вопрос. Как Иисус обращался с теми, кто не верил истине, но при этом был очень набожным, ставил духовность во главу угла, считал религиозность центром человеческого бытия? Как Иисус обходился с такими религиозными людьми, с их вождями? И ответ один. Он оглашал им приговор. «А я хочу делать только то, что делал Иисус». Иисус не пытался вести диалог в стиле духовного релятивизма, произнося мысли и идеи о Боге и о себе самом, как смола. И вот здесь, в этом тексте, мы читаем вердикт нашего Господа религиозным вождям. Подчеркиваю, именно религиозным иудейским вождям. Ранее в частной беседе, будучи приглашенным на обед к фарисею, он уже говорил об этом. Откройте Евангелие от Луки, 11 главу, стих 37. Когда он говорил, один фарисей просил его к себе обедать. Встреча неформальная, происходящая в доме фарисея, где находились и другие приглашенные фарисеи. Замечательная возможность поучаствовать в диалоге. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Иисус не последовал фарисейскому предписанию о церемониальном омовении рук и, войдя сразу, возлег, что вызвало смущение в среде духовных лиц по этому поводу. И, отвечая им, Господь не пытался вести конструктивный диалог, а сразу начал с обличительной речи, накал которой возрос в 40 стихе, и закончил он ее конкретным осуждением. «Ныне вы, фарисеи, внешность, чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не радеете о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Иисус дает понять, что, общаясь с ними, можно оскверниться. Далее, в следующей 12 главе, первый стих, Иисус предостерегает против их лицемерия. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы“». У нашего текста от Луки 20 главы есть параллельный текст, Марка 12 глава. Оба они достаточно краткие. Евангелист Матфей, описывая эти события в 23 главе, посвящает им целую главу, подробно останавливаясь на том, что Иисус говорит фарисеям и книжникам. Этот текст вы можете прочитать самостоятельно. В нем евангелист подробно изложил то, что сказал Иисус в тот вечер. Лука описывает лишь малую часть. Итак, из уст Иисуса прозвучало жесткое, гневное осуждение в адрес духовной элиты Израиля. Он не высказывал стремлений к сотрудничеству, коллегиальности, развитию религиозного плюрализма. Он озвучил приговор. Можно ли назвать его безжалостным? Нет. Обратите внимание на 41 стих 19 главы от Луки. «Как, войдя в город Иерусалим, он, плача, глубоко скорбел. И даже несмотря на трудное и печальное для него время, он проявляет сострадание к ним». Иисус еще раз говорит о своем происхождении, подтверждая, что он является Мессией, сыном Давидовым и сыном Божиим, косвенно и еще раз приглашая книжников и фарисеев уверовать. Но, видя их непреклонность, он оглашает приговор. Давайте рассмотрим текст 20 главы от Луки. В нем есть три пункта – предупреждение, характеристика и осуждение. Всякий, кто имеет искаженное представление об Иисусе Христе и Евангелии, находится под осуждением. Всякий, кто не верит в Господа Иисуса Христа, не знает Отца. Всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца. Сначала давайте рассмотрим, в чем состоит предупреждение. Иисус в начале 46 стиха предупреждает: «Остерегайтесь книжников». У Матфея Иисус обращается с предостережением не только против книжников, но и против фарисеев, потому что книжники чаще были связаны с фарисеями, и те и другие были самоправедниками и большими знатоками еврейского закона. Древняя еврейская поговорка гласила, что Моисей принял закон и передал его Иисусу Навину. Иисус Навин передал его старейшинам, старейшины передали его пророкам, а пророки передали его фарисеям и книжникам. Им была оказана честь быть хранителями Божьего закона, именно они считались экспертами в этом вопросе. Не будем забывать, что это теократическое государство, где закон воспринимается как исходящий от Бога, причем не только библейский закон, но и предания, которые вырабатывались на протяжении веков. Вся эта совокупность законов рассматривалась через призму теократии. Книжниками или законниками в Израиле были те люди, знавшие и понимавшие закон Божий, умевшие его толковать и разъяснять его применение. Книжники отвечали за все юридические нюансы, занимали главенствующее положение в иудаизме, как в религиозной, так и в общественной жизни. Вопросы собственности, наследства, сделок, завещаний и тому подобное подпадали под юрисдикцию законников. В принципе, с тех пор ничего не изменилось. Все юридические вопросы в конечном итоге оказываются в руках юристов, с единственным различием, что все законы в теократическом государстве давались Богом и отражали Его волю. Соответственно, любое решение, выносимое израильскими законниками, любая позиция, которую они занимали, должна была восприниматься как решение и воля Божья, то есть руководство к действию. Поскольку они в этом смысле были полномоченными представителями Бога, то на них лежал огромный груз ответственности и доверия. И поэтому Иисус предупреждает всех, как народ, так и своих учеников, остерегаться книжников. Берегитесь, не поддавайтесь нападкам. Но как это на практике? Ведь они же во всем Израиле. Как выйти из этой теократической системы, где все в конечном итоге попадает в руки книжников? Иисус не предлагает вести с ними конструктивный диалог в стиле духовного релятивизма, не пытается выяснить их точку зрения, чтобы прийти к какому-то консенсусу. Нет, он резко говорит: «Оттолкните их и бегите. Иуда в своем послании в 23 стихе подчеркивает, как надо вести себя, гнушаясь даже одеждою, иначе будете обожжены огнем. Почему же они представляют такую страшную угрозу? Потому что, будучи духовно мертвыми, не имеющими подлинного уважения к Божьему закону, истинной духовной мудрости, они являются духовными разрушителями. Они слуги сатаны, восставшие против воли Божьей. И это совершенно элементарные вещи, которые я уже говорил множество раз на протяжении долгих лет. Лжерелигия никак не смиряет плоть. И живя по плоти, такие люди ведут себя хуже неверующих, скрывая свою истинную природу под внешней личиной. Ложная религия не может обуздать зло в сердце. Его может исправить лишь рожденный свыше, который, в свою очередь, может произойти лишь благодаря истинному Евангелию. Вот почему они будут пытаться скрыть свою развращенность за фасадом праведности, а внутри будут полны лицемерия. Остерегайтесь их. Они неблагочестивы. Они не смогут предложить вам ничего духовного. Они не смогут вам дать ничего полезного. Они опасны и несут смерть. Даже не приближайтесь к ним. Вот почему Псалом 1 начинается с основополагающего принципа урока номер 1. В нем говорится следующее. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, и не сидит в собрании развратителей. Не сообщайтесь с ними». Следующим пунктом после предостережения идет характеристика. Вот как Иисус характеризует их в 46 стихе. «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия на народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем больше осуждения». Моральное состояние, присущее этим людям, можно выразить одним словом – лицемеры. Представители ложной религии являются лицемерами, не знающими Бога. Опознать его можно лишь через Христа. Этот стих показывает нам, что наш Господь вовсе не церемонится с ними. Это духовные жулики и мошенники. Давайте сейчас внимательно посмотрим на 6 характеристик, описывающих их поведение. Первое. Они любят ходить в длинных одеждах. Греческое слово «стоилос». Одежда до пола. Они начали шить себе одеяние, которое сильно отличалось от одежды обычных людей. К ним они пришивали разного рода детали, возвышающие их перед другими для того, чтобы люди видели их набожность. Сами одежды были особыми, вычурными и дорогими. Евангелист Матфей в 23 главе своего Евангелия в 5 стихе приводит пример. Они увеличивают кисточки одежд своих. Эти корни уходят далеко в Писание. Господь повелел Моисею сказать сынам Израиля, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, чтобы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господа и исполняли их. Эти кисти были напоминанием народу о Боге и Его Слове. Согласно Матфею 9:20, у Иисуса самого на одежде были эти кисти. Это было средство, с помощью которого Бог привлекал внимание народа к себе, но книжники и фарисеи превратили их в средство, с помощью которого они привлекали внимание к собственной персоне, как будто они были более святыми. Они жаждали контролировать жизнь других, злоупотребляя их доверием и пользоваться ими в угоду себе. Вот для чего они носили эти особые одежды. Во-вторых, они любят приветствия в народных собраниях. Матфей приводит титул, с которыми люди должны были обращаться к ним. Они любили, чтобы их называли «учитель». Вступая в общение с людьми, в повседневной жизни они ожидали, что к ним будут обращаться с уважением и почтением. Особенно они любили официально уважительное «равви», то есть «мой великий учитель», которое в те дни употреблялось так же, как сегодня мы употребляем слово «доктор». В дни Иисуса статус «учитель» подразумевал такие возвышенные понятия, как «высший», «превосходный», «самый сведущий», «великий». Из всего этого следует, что они были на самом верху социальной лестницы. Те, кого называли «равви», пользовались очень сильным уважением и занимали такое высокое положение, что, как утверждает Талмуд, человек подвергался большому наказанию, когда противился словам книжников, чем если он противился словам Писания. В 9 стихе говорится о том, что они так любили, когда их называли «отцами». «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Слово «отец» происходит от слова «начало», «источник». Они не только хвалились своим статусом, своей мудростью, но и считали себя источником духовной жизни, духовной истины, творцами. Наряду с другими титулами у них был еще один — наставник, о котором говорит Иисус в 10 стихе. «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Называйте лучше себя слугами». Но они претендовали на то, чтобы называться наставниками, те, кто определяет направление. Лжеучителя никогда не бывают смиренными, они напускают видимость смирения. Но тот, кто отвергает истину, совершает в высшей степени гордый поступок, так как это мятеж против Бога и Его Слова. Отвержение Библии, отвержение Евангелия — высшее проявление гордыни. Именно так они поступили, желая, чтобы люди, видя их одежду и статус, почитали их и превозносили. В-третьих, они любят не только приветствие в народных собраниях, но и председание в синагогах, то есть занимать те первые почетные места. В синагоге впереди обычно была возвышенность. На ней сидели особо почитаемые люди, эксперты в законе, книжники и фарисеи. На этот же знак уважения рассчитывали и заезжие раввины. Теперь вы понимаете, почему я не хочу, чтобы меня величали доктор, почему я не одет в какое-то особое одеяние и почему не сижу в президиуме на возвышенности. Это своего рода попытка уберечь себя от всего лишнего и наносного. В-четвертых, предвозлежание на пиршествах. На любом особом мероприятии они претендовали на почетное место за столом в доме хозяина, для того, чтобы быть в центре внимания. Они ради этого жили. Поворотный момент происходит в пятой характеристике, 47 стихе. «Поедают домы вдов». Слово «поедают» имеет очень сильную эмоциональную окраску. Корень этого греческого слова означает «поглощать», «разрывать на части». Дословно оно обозначает «съесть», но метафорически «поглотить» или «разорить». В данном случае слово означает «не оставить и мокрого места», «разорить до основания». Они нападали на самых беззащитных, как лжеучителя, о которых Павел писал Тимофею, вкрадывались в доверие к неразумным женщинам, а потом нападали на самых незащищенных и слабых, поедали дома вдов. А их обмануть легче всего. Что я этим хочу сказать? Прежде всего, о вдовах нужно было заботиться. Еще в ветхозаветные времена подлинным благочестием было презреть вдов. В Исходе, во Второзаконе и Малахии и других местах Писания призывает Божий народ заботиться о вдовах. Бог печется о вдовах, а книжники поедают их. Каким же образом они это делают? Так как они исполняли роль законников, юристов, то естественно, что любая женщина после смерти мужа нуждалась в защите. Поэтому она обращалась к книжнику, который должен был бы защищать ее саму, так и принадлежащую ей собственность. По этому вопросу были проведены интересные исследования. Во-первых, они брали деньги вдовы и оставляли их себе, хотя это было запрещено. Знание без цены. Любой истинный раввин, тем более в отношении вдов, должен был придерживаться такого правила, но они им пренебрегали, и за любую юридическую помощь, оказанную вдовам, брали плату, причем немалую. Во-вторых, они ввязывались в разного рода юридические махинации под предлогом оказания юридической помощи, и тем самым забирали у вдов имущество, по сути, поедали его по частям. В-третьих, они с лихвой пользовались и злоупотребляли гостеприимством. Все, что было в доме, место, ночлег, еда, всем этим с удовольствием пользовались. Есть немало историй об их обжорстве, пьянстве за счет бедных вдов. Кроме того, небрежное управление имуществом вдов приводило к его полной потере. Одним из популярных способов обогащения было присвоение себе денег пожилой вдовы, у которой были умственные отклонения. То есть обманным путем они забирали себе все у тех, кто был не в состоянии постоять за себя. И самое худшее состояло в том, что они накапливали долги, которые вдова должна была им и не могла заплатить. И поэтому, когда она не могла заплатить, они забирали дом в качестве залога. Если вдова и дальше не могла заплатить, они выгоняли ее. Я еще раз зачитаю это место из Луки 11:39, где Иисус дает им характеристику. «Внутренность ваша исполнена, хищение и лукавство». Или Луки 16:14. «Фарисеи, которые были серебролюбивы». Гордость и жадность — это типично для лжеучителей. Они создают видимость духовности, обманывая самых беззащитных и беспомощных людей. В современном мире тоже есть свои книжники и даже в евангельской среде, которые точно так же высасывают деньги из карманов простаков. Все ложные религии обогащаются на страданиях третьего мира и так живущих в нищенских условиях, Целая плеяда проповедников Евангелия благополучия вполне успешно продвигает свой продукт в Африке. Когда население страны находится в крайней нищете, когда народ не видит перед собой какой-либо перспективы, когда люди еле-еле дотягивают до зарплаты, когда они в определенной степени беззащитны и живут у черты, появляется кто-то, обещающий им здоровье и благополучие, понимая, что такая проповедь обязательно обретет успех. Приведу вам небольшой пример. В Нигерии, в городе Лагос, есть церковь. Руководство заявляет, что в ней около 54 тысячи членов. И чтобы у каждого члена церкви было здоровье, благоденствие и богатство, нужно отдать пастору всего лишь одну месячную зарплату. При этом, конечно же, во имя Иисуса, так они обдирают до нитки обездоленных, бедных и беззащитных. Там строятся самые громадные церкви на планете во имя Евангелия здоровья и благоденствия. А бедные люди, у которых нет надежды, становятся легкой добычей этих мошенников. Эта схема серьезно обогащает того, кто стоит на вершине этой пирамиды. Номер 6. Они лицемерно долго молятся. В том, чтобы молиться долго, нет ничего плохого. Я сам не раз произносил долгие молитвы. Однако молиться с целью создания видимого впечатления, чтобы тебя увидели, это является признаком лицемерия. Вспомните, как Матфея 6 глава 5 и 6 стих в Нагорной проповеди Иисус осудил подобную манеру молиться. Он говорил: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми». Слово «под предлогом» — очень интересное слово. Оно обозначает нечто, выпячивающее наружу, чтобы скрыть истинное состояние дел. Вот как они молились, пряча свою истинную сущность. В Матфея 23 главе Господь описывает подобное лицемерие. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». И это самые набожные люди в Израиле. Сегодня есть в евангельском движении люди, призывающие к сотрудничеству с Израилем, объясняя это тем, что они народ Божий, и мы с ними разделяем одни и те же духовные взгляды. Это не так. Иисус не вел никаких разговоров с религиозными деятелями Израиля, а огласил им приговор в 23 главе, повторяя «Горе вам» 6 раз. Иисус вершит над ними самый строгий суд. «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждений в гиену?» Это приговор, а не разговор. А теперь давайте вернемся в Евангелие от Луки и посмотрим на конец 47 стиха 20 главы. «Они примут тем большее осуждение». Мы рассматривали два пункта — предупреждение и характеристика. А сейчас посмотрим на третий — осуждение. Ключевое слово в данном стихе — «большее». Ни их чрезвычайная набожность, ни мнимая благость, ни высокая мораль не вызывают у Господа теплых чувств. Они не действуют по принципу «Бог любит все религии, и все религии любят Бога». «Иисус любит все религии, и все религии любят Иисуса, и все счастливы». Нет, Он вершит над ними большее осуждение, более серьезное, избыточное, преизобильное. Они не только примут Божие осуждение, особенно если попирают Сына Божия и не почитают за святыню кровь завета, то есть отвергают Христа. Мысль совершенно ясна. Тот, кто принадлежит ложной религии, будет осужден, а пропагандирующий ее примет еще больше осуждения и адские муки, потому что такие люди опасны. Остерегайтесь их, они лицемеры, достойны осуждения. К ним можно проявлять сочувствие, сокрушаться о них, проповедовать Евангелие и молиться за их спасение. Но не вести с ними диалог в надежде на получение какого-то просвещения от их лжеучений. Против них уже оглашен приговор, и они должны это знать, как ради себя самих, так и ради тех, кому следует держаться от них подальше. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что этот текст есть в Библии. Если бы мы говорили от себя, нам, возможно, было бы трудно это вместить. Но мы знаем, что Твоей воле было угодно посетить этот текст в Твоем Слове. Да, мы скорбим о тех, кто оказался внутри этой порочной системы, Да, мы желаем с сочувствием донести им истину, и даже эта проповедь — это милостивое воззвание, обращенное ко всякому лжеучителю, который готов ее услышать. Но мы обязаны предостеречь от грядущего осуждения и их самих, и тех, кто из-за соблазнов может также принять это осуждение. Мы благодарим Тебя за это сочувствие и предостережение. Благодарим Тебя, Господь, за истину, за то, что мы, познавшие Тебя, Твою истину, получили это откровение только благодаря Твоей силе и Духу. Мы желаем знать, что хотели сказать Моисей, Исаия, Павел и Иоанн, потому что через них в Писании говоришь Ты. Мы не хотим вести диалог ни с кем, кроме Тебя. Мы даже не желаем говорить в ответ. Мы просто ждем Твоего слова. Нам нечего сказать. Нам нечего предложить. Мы не можем исправить или усовершенствовать Твое слово. Мы ни с кем не собираемся искать взаимопонимание с помощью диалога, особенно с теми, кто мертв по преступлениям и грехам своим, в ком нет истины. Господь, дай нам с радостью преклониться лишь перед Словом, потому что это истина. А истина сделает нас свободными. Благодарим Тебя за нее, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.